Мы поговорим о разных аспектах чтения Шма Исраэль. Что такое Шма Исраэль? Во-первых, где записано Шма Исраэль? Шма Исраэль – это отрывок из Торы. Отрывок, который стал для еврейского народа чем-то очень центральным, чем-то очень духовным и очень близким и внутренним. Не просто стал, а вы знаете, что мы получили Тору на горе Синай, и Тора, она выгравирована у нас на душе. Так вот, Шма Исраэль, это как центральная точка вот этой гравировки, которая находится в самом сердце каждого еврея. На самом деле, мы читаем Шма Исраэль два раза в день, утром и вечером, закрывая глаза. Все остальные разы, например, Шмаля Мита, или когда мы говорим к душу в Бет-Кнессете, или когда выносят Тору в Бет-Кнессете, закрывать глаза не обязательно. Но два раза в день, утром и вечером, ложась и вставая, как написано в Торе, мы обязаны закрыть глаза. Вопрос, почему мы закрываем глаза? К тому же принято закрывать глаза правой рукой. Почему? Во-первых, правая рука – это символ милосердия. Закрыли бы мы глаза левой рукой, это бы было показателем того, что мы хотим в чем-то себя ограничить. Ограничить свое видение этого мира, скажем так, при произнесении Шма Исраэль. Но у нас не эта цель. Когда мы закрываем глаза правой рукой, мы показываем Всевышнему, во-первых, что мы показываем вот эту, прикладываем именно меру милосердия к тому, что мы закрываем глаза. С одной стороны, физически, наверное, мы себя все-таки ограничиваем, правильно? Получается так. Но духовно мы раскрываем такое зрение, которое нереально и невозможно с открытыми глазами. Почему? Когда мы смотрим вокруг себя, мы видим неограниченное количество разных объектов. Это объекты физические и материальные, духовные и недуховные, абсолютно разные явления. Все, что мы видим вокруг себя, оно дает нам понимание того, что в мире есть множество. Когда мы видим множество, мы не можем увидеть алеф. Алеф – это единица. Мы не можем увидеть в этом множестве Всевышнего. Ведь Всевышний создал все вокруг нас. Но я человек, я вижу материальным зрением. Я вижу, что рядом со мной стоит стол. А сижу я на стуле, а у дома есть, у квартиры есть потолок, рядом со мной лежит книга и так далее, бесчисленное количество объектов, которые я могу назвать. Каждое название объекта, его шем, это его суть. Есть много разных имен в этом мире, много разной сути духовной в этом мире, потому что каждый объект, имеющий имя, обладает духовной сутью, которая определяет это имя. То есть буквы, из которых состоит название чего-то, оно определяет суть духовную этого объекта. Так, по крайней мере, в иврите, в языке духовности, языке сущности. То есть любое, что я могу назвать, я называю это буквами, которые обладают духовной сутью объекта. Получается, что меня окружают много разных духовных сутей. А мне надо понять, что все, что окружает меня, это все один Всевышний. И когда я вижу вокруг себя множество, я не могу увидеть Всевышнего. Мне тяжело представить себе, что это все множество, это и есть единый Всевышний. Вся эта материя, она совершенно разнообразная, и Всевышнего в ней увидеть очень тяжело. Когда я закрываю глаза, я перестаю видеть вот эти материальные объекты. Но у меня осталась память о том, что эти объекты есть. Остался какой-то рошен, вот эта самая память от того, что весь мир наполнен объектами, которые создал Всевышний. Память об этих объектах, но не видение их, не мешает мне представить, что все это и есть единый Всевышний. То есть сейчас я уже спокойно могу понять, представить себе, что все в этом мире – это один единый Творец. И это, когда мы это произносим, закрывая глаза, и материя нам больше не мешает, мы, произнося слово «эхад» и ставя как бы акцент на букве «далет», да, мы говорим «ашем элукейну», «ашем эхад», в этот момент мы как будто освещаем всю нашу сущность, всю нашу душу, она освещается благодаря этому весь мир. То есть какая-то доля света попадает в этот мир. Почему так происходит? Потому что каждый из нас создан как человек. У каждого из нас есть плюсы и минусы, какие-то хорошие и нехорошие стороны. И у каждого из нас есть свои какие-то таавот, то есть свои какие-то желания. Теперь желания, они, как правило, связаны со всякими материальными потребностями. И иногда эти потребности настолько нас засасывают, что мы берем то, что мы хотим из материального, нарушая при этом Тору. То есть нарушаем заповеди каким-то образом из-за того, что у нас есть вот эти самые желания земные, материальные. И это нормально для человека иметь материальное желание, но с другой стороны, есть заповеди Торы, их нельзя нарушать. В тот момент, когда мы знаем, что мы нарушили, в тот момент, когда мы что-то нарушаем, наша душа, которая создана изначально светлой, чистой и очень ярко отражает, скажем так, излучающий очень яркий свет, происходит затемнение. Затемнение происходит каждый раз, когда мы делаем какое-то нехорошее действие, неправильное, не по Торе, потому что душа хочет, чтобы мы жили по Торе, и от этого, когда мы делаем заповеди, она еще ярче светится. Ну, скажем так, в кавычках, просто для того, чтобы было более, ну, понятно, насколько это можно выразить человеческим языком. Она начинает светиться намного сильнее, когда мы выполняем заповеди. Когда мы не выполняем заповеди или нарушаем, происходит затемнение. Для того, чтобы эти затемнения каким-то образом убрать, для того, чтобы оживить этот свет, осветить заново, мы должны сделать чуву. Чуву мы можем сделать только тогда, когда мы поймем по-настоящему, что вся эта материя – это и есть создание Творца. Вся эта материя – это и есть Творец. Он создал нас, Он дал нам Тору, Он дал нам заповеди. И Он как создатель, как, например, такой пример может быть немножко смешной. Ну, например, производитель холодильника, который выпустил холодильник и написал инструкцию, что пользоваться холодильником можно только так-то, так-то, не открывать, например, надолго дверь холодильника, да, иначе он испортится. Холодильник принесли домой, человек купил холодильник, его принесли домой, он открывает дверцу и говорит: ну и что, что там написано, это же мой холодильник, как хочу, так и себя веду. И это можно, но насколько это будет хорошо для тебя же самого и для твоего холодильника, вот эти самые нарушения. Теперь, когда мы начинаем понимать, что все это и есть единый Всевышний, и Тора, которая дана нам, это и есть Тора, это и есть те самые пункты, по которым мы должны жить правильно. Если нет, нам будет плохо, а если да, то нам будет хорошо, как сказано в Шма Исраэль. Произнося Шма Исраэль, мы декларируем то, что мы принимаем, то, что Всевышний – единый Творец. Он создал это все, он во всем, и нет никакого смысла в тяге к каким-то страстям и так далее, потому что все равно все это Всевышний. Когда мы произносим Шма Исраэль, Шма Исраэль – это вообще очень интересная тема. Шма Исраэль, она состоит из 248 слов. Мы сейчас немножко поговорим об этом, но не просто так. А дело в том, что 613 заповедей, которые нам дал Всевышний в Торе, они делятся на 248 заповедей ограничивающих и 365 наоборот. Так вот эти заповеди 248, они соответствуют 248 органам тела. А 365 заповедей остальных, они соответствуют сухожилиям. Сухожилиям всяким гидим. Так вот эти 248 органов, это и есть те 248 слов Шма Исраэль. Органы тела, они есть во всем теле, правильно? Органы есть в голове, есть в теле, ноги, руки и так далее. Все это имеет свои органы. И Шма Исраэль, когда мы произносим каждая буква на своем месте, каждое слово на своем месте, и каждая из них соответствует какому-либо из органов тела. Сегодня мы не знаем точно, какие органы тела, но есть книги, в которых описана связь между Шма Исраэль и телом человека. И связь такая. Когда мы говорим, сначала идут Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад, шесть слов. Потом идет еще шесть слов Барух, Шем и так далее, Леулам Ваэд. А потом начинается следующее. 42 слова, начиная от слова «ваавта» и кончая словом «башаареха». 42 слова. Эти 42 слова, они соответствуют органам, которые находятся в голове. 42 органа, которые находятся в голове, это 40, им соответствуют 42 слова в первом пасуке, в первом абзаце Шма Исраэль. От слова «ваавта» и до «бешарех». Следующее от слова «веая» им шамоа тишмиоэль мицватай и до слова «весамтем» 72 слова. Эти слова, они соответствуют органам тела в верхней области. Следующее от слова «весамтем» эт дварай эле до «шамаем ваарец» есть еще 50 слов. Эти 50 слов соответствуют органам, которые находятся в животе. И остаются 69 органов, 69 слов от «вайомер» до слова «эмет». И эти 69 слов, они соответствуют органам тела от бедер и ниже. Начиная от бедер и все, что идет ниже. 69 органов. Теперь, кроме этого, все вместе получается 245. А мы говорили с вами 248 слов. Где эти 248 слов? Если человек молится один дома, то он перед чтением Шма Исраэль произносит три слова. Эль Мелех Нейман, Кель Мелех Нейман. То есть Всевышний Царь истинный. Если же человек молится в Миньяне, то есть в Бет-Кнессете, в Миньяне, когда есть 10 евреев, то в конце Шма Исраэль, когда мы заканчиваем словом Эмет, Эль Малех Нейман мы не произносим, но когда мы заканчиваем словом Эмет, то кантор повторяет Ашем Элокейхем Эмет. Всевышний Всесильный – это истина. Эти три слова. И получается, что или так, получается, что к 245 надо добавить еще три слова. И получается 248. То есть понятно, что когда мы произносим Шма Исраэль, мы как бы оживляем все 248 органов нашего тела. Для того, чтобы, во-первых, приходила большая жизненная сила, было больше возможности сделать чуву, и кроме того, влияние на здоровье. Есть книги, в которых написано, что чтение Шма Исраэль соответствие органов тела каждому слову, оно влияет на рафуа, на излечение. Теперь, если как связаны как связано Шма Исраэль текст Шма Исраэль находится внутри мезуз. И вот почему именно мезузы и почему они именно так называются. Написано «Ухтафтам аль мезузот бейтеха убашареха». То есть напишите на дверях, на косяках своих дверей и ворот своих домов. Теперь, если мы возьмем слово «мезузот». Слово «мезузот» состоит из следующих букв. Первая и последняя буква «мем» и «тав» обозначают слово «мет». «Мет» – это мертвый. Теперь, какая связь между мезузами? Тут я вижу вопрос, говорит ли Шма Исраэль на иврите или по-русски. Нет той силы в чтении по-русски. Читать по-русски лучше, конечно, чем не читать вообще. Но настоящее чтение Шма Исраэля, оно только на иврите. И сила его настоящая, она только на иврите, потому что иврит – это язык сущности. Если у нас хватит времени, я объясню потом, почему. Итак, мезузот. Первая и последняя буква мем-тав обозначает мавет, то есть смерть. Мет – смерть. Теперь, какая связь между мезузами и смертью? Как бы наоборот, мезузы должны защищать дом. Почему первая и последняя буква обозначает смерть? Потому что в середине остаются четыре буквы. Четыре буквы зайн-вав, зайн-вав. Повторяются два раза зайн-вав. Зайн-вав, зайн-вав, если мы прочитаем, получится слово зузу. Это значит отодвинуть. Зузу, двигать. Двигайте. Тогда получается, что зузу мавет – это отодвинуть смерть, убрать смерть. И в этом смысл мезузы, в этом смысл Шма Исраэль. Особенное внимание, вот на что обратите. Зузу, если мы сложим эти четыре буквы, числовые значения, 7-6-7-6, мы получим числовое значение 26. А числовое значение 26 – это четырехбуквенное имя Всевышнего. Четырехбуквенное имя Всевышнего равняется по гематрии слову «зузу». И получается, если мы поставим вместо «зузу» четырехбуквенное имя Всевышнего, поскольку они равномерны с точки зрения цифр, с число, по числовому значению, получится, что Всевышний убирает мавет, убирает смерть. Зузу мавет или четырехбуквенное имя мавет, получается, что Всевышний убирает смерть. Теперь, понятно, что Шма Исраэль для всех, для выходцев из абсолютно всех народов, для евреев абсолютно любого возраста и абсолютно всех народов, это центральная молитва, это даже не молитва, а центральная декларация того, что мы евреи. Мы декларируем Всевышнему то, что мы признаем его над собой, и мы признаем то, что он един. Теперь, в чем суть? Почему именно эти имена, которые Шма Исраэль, вот эти шесть слов, первое Шма Исраэль. Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Если мы возьмем имена Всевышнего, которые там написаны, то будет четырехбуквенное имя, Шма Исраэль, четырехбуквенное имя, потом имя Элоким, то есть Элокейну, потом опять четырехбуквенное имя и Эхад. И интересно, почему четырехбуквенное имя, потом Элокейну, а потом Эхад. Для этого мы сейчас попробуем разобрать, что обозначают эти имена. Четырехбуквенное имя два раза, в начале и в конце, посередине Элокейну. Четырехбуквенное имя – это символ Хеседа, символ милосердия, которое идет в мир. Это символ правой дающей стороны, благодаря которой терпение Всевышнего к нам не иссякает. Это постоянная жизненная сила, которая идет к нам. Если бы у этой силы не было бы ограничения, оно шло бы к нам лавиной так, что мы не могли бы устоять. Мир не устоял бы на одном милосердии. Точно так же, как он не устоял бы на одном ограничении. Потому что если постоянно ограничивать жизненную силу, то жизненной силы не будет. А если давать слишком много, представьте себе, если лавина воды вдруг рухнет в стакан, из стакана ничего не останется. То есть самое важное для нас, чтобы этот хесед, это милосердие, чтобы оно было ограничено. Теперь, милосердие, оно остается милосердием. Наш праотец Авраам был тем, кто принес в мир эту меру милосердия в полной мере. Качество милосердия раскрылось в мире благодаря праотцу Аврааму. Качество ограничения в этом мире открылось благодаря праотцу Ицхаку. Почему? Для того, чтобы качество милосердия не растеклось зря, не расплескалось. О чем идет речь? Милосердие может привести к хорошему, а может привести к плохому. Неограниченное милосердие невозможно, очень опасно, скажем так. Например, если я хочу давать безгранично, то я буду давать деньги наркоману, то я буду обеспечивать нехорошими вещами, какими-то серьезными вещами каких-то бандитов. То есть желание давать, оно должно иметь пропорции. Вот эти самые пропорции, это и есть тот сосуд, который создал Ицхак для того, чтобы ограничить это милосердие, чтобы оно шло в этот мир ограничено столько, сколько нужно, ни больше, ни меньше, а ровно для того, чтобы было такое единство между милосердием и ограничением, чтобы возникла гармония в этом мире. И гармония – это то качество, которое привел в этот мир праотец Яков, потомок, разумеется, Авраама и Ицхака. Теперь, вот это имя четырехбуквенное, которое символизирует милосердие, безграничное давание. Это имя, которое символизирует милосердие, мы не ощущаем в этом мире, насколько мы его получаем. У нас есть пропитание, у нас есть здоровье, у нас есть дети, у нас есть родственники, у нас есть где жить, у нас есть очень-очень много, у нас есть солнце, у нас есть чему порадоваться в жизни. У нас есть очень-очень много всего, что нам дают, а мы за это не чувствуем благодарности просто потому, что мы к этому привыкли как к норме. Но на самом деле есть очень много милосердия Всевышнего по отношению к каждому из нас. Главное – это замечать. И вот это милосердие – это и есть вот эта жизненная сила, благословение, которое идет каждому из нас и к нашему народу в целом. То есть есть бофан против, частным образом, да, каждому отдельно, а есть еще на весь наш народ. Качество ограничения, оно существует тогда, когда мы ведем себя, оно особенно выдается, да. Сильно мы видим, что нас ограничивают. Это суды, это разные серьезные ограничения, которые мы получаем в жизни. Свет милосердия ограничивается с помощью имя Элоким. А Элоким – это и есть символ ограничения, имя, которое соответствует качеству ограничения. Это второе имя Шма Исраэль, первое четырехбуквенное, второе Элокейну. Элоким. Элокейну – это наш всесильный, а Элоким это всесильный первоисточник всех сил в мире, скажем так. Так оно переводится. И это символ ограничений. Так вот, когда они в пропорции, все нормально. Но когда ограничения преобладают над милосердием, то мы начинаем чувствовать себя не очень приятно. Возникают какие-то болезни, возникают какие-то недостатки, возникают какие-то проблемы. Почему? Они не возникают просто так. Эти испытания не возникают просто так. Они возникают вследствие того, что мы что-то делали не так. Или наш народ в общем. Или каждый из нас. Но в какой-то мере этот источник милосердия, который постоянно к нам стекает, его начинают ограничивать и могут ограничить до такой степени, чтобы живая сила жизни шла, сила вот этой жизни и благословения шли к нам буквально по каплям. Барух Хашем, сегодня мы живем, ну, скажем, даже при всех обстоятельствах, которые у нас есть, мы еще ничего, мы живем. И есть ограничения, конечно, и есть какие-то серьезнейшие проблемы. И сегодня в нашем народе особенно из-за этой войны и вообще в мире. И мы видим, и у каждого из нас есть какие-то мелкие там такие или другие проблемы. Это и есть вот эти самые ограничения, которые накладывает на милосердие левая сторона. Но не думайте, что это что-то плохое для нас. Во всем этом для нас есть что-то хорошее. Иногда Всевышний ограничивает нас для того, чтобы мы просто пробудились. Для того, чтобы мы просто проснулись. Как народ, как каждый человек. Чтобы мы не были завязаны только на материи и занимались только холем. Холь – это песок. Емей холь – это буденные дни. Да? И есть шесть Емей холь, будничных дней, и есть шаббат, выделенный день, духовный. Так вот, Емей холь, они говорят о том, что мы занимаемся 6 дней в неделю только будничным. Обратите внимание, что слово махала, оно тоже от слова холь. Холей, холь, будничное. Где-то мы перегнули палку в том, что должно было быть больше духовности, а мы больше в материальное смотрели. Вместо того, чтобы смотреть больше наверх, смотрели больше вниз. А ведь в отличие от животных, домашних животных, которые называются БМА, только у человека есть способность смотреть наверх, поднимать глаза вверх. У домашних животных, которые называются БМОТ, у них нет такой возможности. Они смотрят только вправо-влево. А у человека есть возможность смотреть наверх. Мы должны больше смотреть наверх, больше видеть духовность внутри всего. Для этого мы и говорим Шма Исраэль. Вот это и есть то самое, что излечивает. То самое, что написано в Шма Исраэль, что связано со всеми нашими органами и что связано с нашим здоровьем и благополучием. Видеть Всевышнего во всем. Если мы возьмем что дальше? Дальше есть еще одно имя, еще одно четырехбуквенное имя. Первые два имени, четырехбуквенное имя Элуким, это, надеюсь, уже стало понятно. И теперь следующее четырехбуквенное имя. Оно приходит после соединения вот этого правой стороны, то есть четырехбуквенного имени милосердия. Потом мы говорили про какие-то ограничения, какие-то вещи серьезные, может быть, неприятные иногда, какие-то ограничения. Но ровно столько, сколько нам надо для того, чтобы мы могли вернуться ко Всевышнему и опять быть ему евреями, быть ему его народом, чтобы мы смогли провозгласить его Мелехом, царем над собой. И приходит еще раз четырехбуквенное имя, опять четырехбуквенное имя, опять милосердие, после этого ограничения приходит опять милосердие, и это милосердие, это то милосердие, которое мы уже заслужили чем-то, своими действиями, своей чувой, раскаянием, своими новыми пониманиями, своим ростом духовным. И получается, что когда мы говорим «Шма Исраэль», «Ашем Элокейну», «Ашем Эхад», мы говорим «Ашем Элокейну», «Ашем», и все это «Эхад». И милосердие, которое дается нам через край, и ограничения, и суды, которые даются нам сверху, и все, что мы должны пережить, прожить, и должно дать нам какую-то силу для роста и объединения с Творцом, все это единый Всевышний. Абсолютно все это от начала до конца. И мы провозглашаем «Шма Исраэль». Мы говорим «Шма Исраэль». «Ашем Элокейну», «Ашем Эхад». «Слушай, Израиль». Ашем, Элокейну, милосердие, ограничение и опять милосердие, это все он один. Мы это видим, и мы провозглашаем это. Это наша декларация. Теперь можно задать вопрос, а кому мы вообще это говорим? Ну вот никогда не приходил такой вопрос. Как бы я сама себе, зачем должна это говорить? Я могу сама себе сказать, да, чтобы я поняла лучше, допустим, да, что Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Но я могу это сказать и про себя. Почему я должна это сказать вслух? Есть евреи, которые этого не знают? Ну, может, есть какой-то еврей, который это услышит, и что-то в нем проснется, да. Но не в этом как бы цель. Потому что те евреи, которые в синагоге рядом со мной стоят, они тоже это же, то же самое говорят. Я извиняюсь, одну секунду. Баруха та дуна вейну мэлэк улям шаколь небо дворо. Так вот. Для чего мы это произносим? И кому мы это произносим? Мы произносим это не как один человек. Мы произносим это утром и вечером, как весь народ. Мы произносим это как один человек, то есть я лично, но я понимаю, что я часть всего народа, и весь народ сейчас провозглашает Шма Исраэль. На это есть определенное время, утром и вечером. Когда это лучше говорить? Так кому я это провозглашаю? Написана следующая вещь, что когда евреи провозглашают утром и вечером «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад», эта декларация, это провозглашение, оно доходит до самых небес. До кисе кавод. На кисе кавод, как мы читаем в пророках, находится подобие Творца. Дмут, не подобие, а находится, ну скажем, подобие Творца, как написано, что это подобие Творца, это образ нашего праотца Якова. Образ нашего праотца Якова, это подобие Творца. Мы провозглашаем Шма Исраэль, и это доходит до кисе кавод, до трона славы, с тем, кто сидит на этом троне. Происходит радость на небе от того, что евреи провозглашают Всевышнего над собой единым Творцом. И Малахим, ангелы. Ангелы – это не те, которые с крылышками, а ангелы Малахим – это те сущности, которые, у которых есть задание это объекты, которые выполняют задание Творца, как, допустим, его руки. Они не могут ослушаться, они как роботы. Ну, в кавычках, конечно. Это сущности, которые выполняют работу Творца. Они берут эти слова, эту декларацию в духовном смысле. То духовное, та радость духовная, которая пришла от нашего провозглашения в небо, они поднимают ее к самому Творцу. И написано так, что на небе раздается голос. Счастлив. Счастлив отец, у которого такие дети. То есть имеется в виду, что мы потомки Якова. И счастливы дети, у которых такой отец, Всевышний. Получается, что мы провозглашаем, что мы вечный народ Творца. От наших праотцов, от Авраама, Ицхака и Якова, мы продолжаем все поколения, все евреи, два раза в день читаем Шма Исраэль и провозглашаем Всевышнего над собой царем, своим отцом. Мы его дети, мы вместе с ним. И мы созданы для того, чтобы выполнять задачи, которые он дал нам и поставил нас в этот мир для того, чтобы эти задачи решать. То есть, чтобы привести мир к совершенству. Насколько мы это можем сделать? Чтобы исправлять этот мир. Мы не будем говорить сейчас конкретно что, но для того, чтобы исправлять этот мир, он дал нам заповеди, Тору, и ждет от нас, что мы сделаем этот мир его царством, царством Творца. Приведем его в этот мир, поднимем этот мир до духовного состояния такого, какой Творец хотел бы, чтобы этот мир был. Шма Исраэль, как мы только что говорили, насчет Мезузы, Зузу Мавет, отдаляет смерть. И мне очень хочется именно сейчас рассказать вам две небольшие истории. Одну из них я практически уверена, что большинство из вас уже слышало, потому что она в совершенно разных вариациях проходит по разным источникам. Но, тем не менее, для того, чтобы прийти ко второй истории, я должна рассказать эту. Во время войны многие еврейские дети были взяты неевреями. Ну, были какие-то дети, которые остались без родителей, еврейские. И для того, чтобы этих детей спасти, их взяли себе неевреи. И вот в Польше был один костел католический, который принял себе еврейских детей. Эти дети жили там во время войны, может быть, 2 или 3 года. Они были взяты в совершенно разных возрастах. Там, допустим, от 0 до 10 лет. Я не знаю точно, до какого возраста. Может быть, до 7. В любом случае, это были маленькие дети, которые попали из абсолютно еврейской жизни, попали в абсолютно нееврейскую жизнь. Им, конечно, спасли жизни, но осталось еще спасти души. И вот когда война закончилась, один рав, я слышала в разных вариантах, несколько вариантов, кто был этот рав, поэтому имена я называть не буду. Один рав приехал специально в этот костел для того, чтобы забрать этих детей. Потому что понятно, что еврейские дети для других народов – это очень большая духовная сила, которая поддерживает энергетически духовность той религии, в которую они попали. То есть если еврей попадает в какую-то чужую религию, он дает очень мощную силу этой энергии, этой религии. И это та самая сила, которая должна быть использована для Авудат Кодеш, то есть для работы Творцу, но она попадает не туда. Когда она попадает не туда, она там крепко оседает, и очень тяжело ее вытащить, оседает, ее очень тяжело вытащить обратно. И вот этот рав приехал туда, и Ксенс, или я не знаю, как он там называется, он сказал ему, что смотри, он был хороший психолог, он сказал так, что смотри, дети уже здесь привыкли. Сейчас начать их отрывать от места, где они уже привыкли, после того, что они потеряли родителей, они потеряли свой дом, они пришли сюда, они обрели здесь покой, им здесь хорошо и спокойно. Они сейчас брать их и просто так увозить, это сделать им очень большую душевную травму. Так сказал Ксенс. Неважно, это правильно или неправильно, но он так сказал, и было, как, было какое-то основание такое сердецкое в том, что он говорил, и он сказал еще такую вещь, что уговаривать их нельзя ни в коем случае, потому что это может их травмировать на всю жизнь. Но я могу тебе дать, он сказал этому раву, я могу тебе дать там пару слов, чтобы ты просто сказал, и если кто-то из них захочет, пожалуйста, с тобой уехать отсюда. Если никто не захочет, то нет. Естественно, что этот рав приехал туда, чтобы забрать всех этих детей, чтобы забрать их опять в еврейство из того плена духовного, куда они попали. Потому что для души находиться в чужой религии – это очень большая тяжесть для души. Человек может этого не осознавать, но для души это большая тяжесть. Кроме того, это очень влияет и на остальных евреев, потому что все евреи арвим за лезе, то есть каждый за другого в ответе. Это значит, что если один делает что-то хорошее, это отражается на всех, делает что-то нехорошее, это опять же отражается на всех. И его цель была забрать этих детей. Дети спали. На рассвете он зашел к ним в комнату, когда они уже просыпались, и сказал им «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Ахад». И все дети быстро побежали с кровати к нему, и так он обнаружил сразу, кто из них евреи, кто не евреи, и кого можно забрать, и так далее. Кто захотел поехать с ним таким образом. Почему? Потому что «Шма Исраэль» – это действительно самая глубокая еврейская точка, которая просыпается в самых невероятных моментах, даже у тех, кто совершенно, совершенно отошел от религии. И сейчас я хочу рассказать вам еще один рассказ. Он произошел с одним человеком, которого я знаю лично. Он родился в Израиле. Его зовут Рав Асор. И у него очень интересная история. До того, как он стал равом, он был совершенно несоблюдающим человеком. Он родился в Израиле, был очень-очень одаренным, попал в израильскую армию и стал пилотом, летчиком. После армии, естественно, как все мальчики, поехал за границу в Таиланд и там нашел какого-то духовного гуру, у которого начал учиться. Теперь представьте себе еврейский мальчик, который учит духовные какие-то вещи у гуру. Естественно, что он со своей духовностью там дошел до каких-то очень не маленьких ступеней. И в какой-то момент действительно стал обладать какими-то очень большими возможностями и все. Но ему в какой-то момент это надоело, и он решил уехать в Америку. Не знаю точно, по какой причине, но он решил поехать в Америку. Он поехал в Америку и сделал себе там курс, взял там курс обучать водить самолеты. И начал этим работать, обучать вождению самолета. Женился на женщине, не еврейке, которую звали Карин. И Карин была христианкой. Его быстро тоже охристианили. И он, поскольку высокодуховный, естественно, мальчик еврейский, он начал там бойко воспринимать все, что ему там говорили и так далее. Очень скоро он стал там пастором. Пастор, или я не знаю, как это называется, я не уверена, может быть, даже и католики они были, да, скорее всего. Он там читал проповеди, короче. Читал проповеди на очень большие аудитории и все такое. Благодаря тому, что он был инструктором самолетовождения, у него были деньги, он купил себе личный маленький самолет, небольшой, и иногда вылетал полетать. Значит, однажды он полетел над океаном, и началась буря. Он летел, перестал понимать, где он летит, были проблемы с радарами, и в какой-то момент есть там такая, в каждом самолете есть кнопка разговора с диспетчером на земле, который просто говорит, где самое ближайшее место, где можно приземлиться. И он соединяется с этим диспетчером. Диспетчер начинает искать какие-то места, где можно приземлиться. И он ему говорит, что никаких мест, где можно, он в открытом океане, и никаких мест, где можно приземлиться, нету. Тогда он говорит, у меня начинает кончаться бензин, скажи мне, куда приземлиться, я до берега уже не долечу. И он ему говорит, смотри, на карте старой показано, что где-то там пролегало в 73-м или 74-м году, я сейчас уже не помню, пролегала армейская полоса посадочная для армейских самолетов. Но где точно эта полоса, я сейчас не могу сказать, потому что на карте современной ее нету, ее никто не использует. Но где-то в твоем районе она есть. Тогда он говорит, я ничего не вижу, у меня туман, дождь и все темно, и я не понимаю, куда мне сажать самолет, что мне делать. И тогда диспетчер ему говорит, а кто ты по национальности? Он говорит, еврей. Он говорит, молись. И он вдруг закричал «Шма Исраэль», «Ашем Элокейну», «Ашем Эхад». А поскольку бензина уже было мало, практически уже заканчивался, и он уже потерял на последних там каплях, он пытался сесть на воду, хотя бы на воду. Он держал самолет уже почти параллельно воде. И когда он закричал «Шма Исраэль», он почувствовал, что колеса коснулись этой полосы. И он действительно попал на эту полосу. И когда он остановился, он вызвал там службу спасения, его вывезли, все нормально. И через несколько дней после этого ему вдруг пришла в голову мысль, почему я, который... пастырь, да, рассказываю какие-то христианские вещи громадным кучам людей, в минуту опасности я закричал «Шма Исраэль». Более того, почему, закричав «Шма Исраэль», я вдруг коснулся земли? Какой шанс был, что я попаду именно на эту полосу? Этого шанса не было. И этот человек... ну что? Действительно, он жил свою жизнь так, как он ее жил, но у него была мама в Израиле, которая очень молилась за него, постоянно молилась, чтобы он вернулся в еврейство. Очень молилась за него. Она не была сильно религиозной, но у нее была настолько сильная вера в то, что он все равно придет, и она так сильно молила все время Всевышнего, чтобы он вернулся в еврейство. И он действительно вернулся в еврейство. И сейчас он занимается тем, что ищет евреев среди христиан и приводит их обратно в еврейство. То есть вот это то, чем он сегодня занимается. Он еще дает уроки и все остальное. Но вот это вот его род занятий. Так представьте себе, какая сила есть у Шма Исраэль. сила всех поколений, которые читали Шма Исраэль. Это все наша сила. Это все мы. Я думаю, что сегодня, почему я выбрала тему именно Шма Исраэль сейчас, я вам скажу. Может быть, это немножко наивно звучит, но сегодня, когда Израиль в такой непростой ситуации, есть солдаты, которые сегодня идут в Газу, да? Которые подвергают своей жизни смертельной опасности. И мы не знаем, вернутся они или не вернутся. И наверняка вокруг вас есть тоже такие ребята, которые служат, идут сегодня в непростые точки и подвергают себя опасности ради нашего народа. Может быть, скажите им, что Шма Исраэль – это наша молитва, это то, что нас держит, оставляет нас евреями, это то, что дает нам связь с Творцом, прямую связь с Творцом, понимание, что все в этом мире – это Он один, и это то, что может дать нам жизнь, настоящую жизнь, а не смерть. Это то, что может в какой-то момент спасти. И поэтому, может быть, если кто-то из вас скажет это кому-то, кто подвергает себя опасности, может быть, мы сможем таким образом кого-то спасти. Может быть, кому-то станет легче. Может быть, какие-то ситуации пройдут намного легче, чем могли бы пройти. Вот. Я думаю, что у нас осталось еще 5 минут. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, можете задавать. Не слышу вопросов, никого не вижу.
Да, секундочку, мы откроем чат, одну минутку. И если у кого-то есть вопросы, можете написать нам в чат, или же можете поднять руку, мы включим вам микрофон.
Давайте я скажу, был такой вопрос в самом начале, можно ли читать на иврите, или можно читать на каких-то других языках. Так вот, смысл иврита, почему надо читать на иврите, потому что иврит – это язык сущности, и ивритом, буквами иврита, выстроен весь мир. То есть это как генетический код нашего мира, 22 буквы, Тора. Но самое интересное, что наш язык, в отличие от любого другого языка, он бесконечный. То есть если вы возьмете букву А, то это только А и все, один звук. Б – это два звука, Б, Е и дальше все. И в иврите все не так. Буква Алеф, она состоит из 3 букв. Алеф, Ламет, Пей. Если эти 3 буквы расписать, получится Алеф, Алеф, Ламет, Пей. Ламет, Ламет, Мем, Далет. Пей – это Пей, Гей. Любую букву из них, ту же самую Пей, Гей, можно расписать как Пей, Гей и Гей, Гей. И так далее. Они не... Он бесконечный. Каждая буква, она имеет громадное количество исходящих из нее букв. И это бесконечное количество. То есть, как Всевышний бесконечен, так же Тора бесконечна, так же наш алфавит еврейский бесконечен. И поэтому именно на иврите нужно читать все молитвы. И молиться надо на иврите, и учиться надо на иврите. И кто не знает иврит, выучите буквы и читайте как можете, читайте транслитерацию рядом и старайтесь читать еврейские буквы, потому что когда вы только произносите то, что написано русскими буквами, ваши глаза не видят, а вам надо связать глаза и рот. Это очень-очень важно. Зрение и разговор. Вы воспринимаете внутрь, и вы выдаете. Это и есть Тора. То есть это очень-очень важно связать 2 вот эти вещи, голову и сердце, потому что разговор – это то, что выходит из тела и сердца, и вы связываете таким образом голову и сердце. когда говорите благословение или молитва и так далее, это очень-очень важно. И Таилим читать... Не та совершенно сила, когда вы читаете по-русски, чем когда вы произносите то же самое на иврите. Даже если это будет вначале с ошибками. Пользуйтесь транслитерацией, смотрите туда и читайте буквы на иврите. Если вы не начнете это делать, вы не начнете это делать никогда. Вы никогда не сможете. Если вы начнете, вы сможете это очень скоро. Я это говорю по себе, я знаю это по себе. Я тоже очень долго читала русские буквы. Но... Как только я решила для себя, что я перестаю это делать, моментально изменилось все. То есть стало намного-намного легче и молиться, и читать, и понимать. Если не сделать первый шаг, за вас его никто не сделает. Но у вас есть очень большая возможность сделать очень много для еврейского народа, если вы будете это делать на иврите. Это будет намного-намного более... точное попадание, скажем так. Более точное попадание в цель.
Спасибо большое, Тамара. То есть главное читать, даже если не понимаешь, правильно, о чем читаешь?
Таилим можно читать на иврите, даже не понимая, что читаешь. Это не имеет значения. Потому что это входит, это идет через... Это душа работает. Это буквы, которые поднимаются вверх. Кроме того, вы можете совершенно спокойно сначала прочитать по-русски, а потом прочитать то же самое на иврите. Может быть, вы не будете знать дословно, но вы будете знать хотя бы смысл, о чем вы говорите.